Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики в эфире «Маяка». Тема следующего, следующих полчаса. Даже подступиться. Ну, давайте я как лирик тогда подойду, если вы не против, Александр Борисович. Однажды Раневская...
Так тема лирическая
очень,
как раз.
Очень известный актер. Очень любил напевать. Вот то, что видит, то поет. И они едут как-то, ну, в машине в какой-то в Победе. И он так смотрит. «Дом, мой дом». А она ему раз так и говорит. «Грудная жаба» у там нашего актера друга. Он такой: «Грудная жаба». И вот именно так я сегодня весь день напеваю слова «экзистенциальный кризис», «кризис экзистенциальный». И это настолько не смешно, тяжело и по-философски звучит, что мы должны в этом разобраться. Есть ли у нас на связи наш эксперт
Анна
Кигай?
Да,
Анечка, приветствуем вас. Очень приятно видеть молодого философа, слышать в эфире молодого философа. Будем ворошить прах опять нашего Сёрина Обю Кьеркегора.
Ну, давайте, потыкаем пальцем. Да,
думать,
немножко.
Да, сущность предшествует существованию или существование предшествует сущности. Об этом каждый когда-то задумывается, когда думает о смысле жизни и судьбе. Пожалуйста, спасайте нас всех.
Я вот не буду, как вы, рисковать и пытаться напевать это слово, потому что я очень плохо его произношу, как мне кажется, любой
все
человек.
Все плохо, да. Определенный... Кто знает английский язык, все путаются абсолютно. Экзистенциальный кризис, так, да.
Да, да. Но вот с этим философским течением, что сложно и одновременно интересно, что вначале появились его представители, тот же самый упомянутый вами Сорен Обю Кьеркегор, а потом уже появилось некоторое течение, и уже намного позже у них появилось какое-то программное произведение, которое вы сегодня цитировали. Вот вы сегодня цитировали программное произведение экзистенциалистов. Экзистенциализм — это гуманизм. Это лекция-эссе-трактат Жан-Поля Сартра, который он продекларировал аж в середине 20 века. А какие-то ростки экзистенциализма, вообще этого способа помыслить мир, появились в веке 19-м и опирались на еще более ранние мысли и идеи. Но в российском дискурсе...
В чем смысл этого слова? Вот как простым языком.
Английского «exist» — существование, да?
Нет, как-то по-другому. И от слова «экзистенция» — существование, латинское.
Да. Совершенно точно. Но английское слово нам здесь тоже подходит для того, чтобы почувствовать смысл. Действительно, экзистенциализм о том, что существование предшествует сущности, а если сказать более просто и понятно, оно просто важнее, первичнее, да, если угодно. Потому что традиционно, вот что мы изучаем в философии? Сейчас я вам расскажу секрет, что мы традиционно изучаем в философии. Мы изучаем категории. Категории, самым простым определением, это такие наиболее общие классы вещей. Они там есть у Аристотеля, у Канта. Это суперпростые понятия. Там количество, качество, отношения. Ну вот как-то вот мы пытаемся таким образом помыслить нечто. А что нам говорят экзистенциалисты? Подождите. Вы пытаетесь рассуждать обо всем с точки зрения каких-то вечных, непонятных, абстрактных и условных категорий. А вообще-то первичен человек, и главное человеческое качество, вот я опять использую
стремление.
Это даже не стремление.
К счастью.
К сожалению, нет. Это вы
про Аристотеля.
Это вы про Аристотеля опять вспомнили. Где-то у нас есть на подкорке все равно аристотельский демонизм про счастье, но нет. А главное в человеке, что он смертен. Но это я грустно сказала. Давайте скажу это возвышенней. Главное в человеке, что он историчен. Ну, то есть он когда-то начался, он какое-то время длится, и он в какой-то определенный момент закончится. Это вот такая вот человеческая суть. И экзистенциалисты, они призывают нас прекратить это игнорировать и прекратить делать вид, что мы как бы находимся в вечном существовании, и также мы вечны, как законы природы, ну, условно говоря. И давайте обратим внимание на этот очевидный факт. Человек смертен, и, говоря языком классиков, он смертен внезапно. Поэтому давайте пусть философия обратит на это внимание. Ну и, собственно, это в первую очередь проделывает Сёрен Кьеркегор. И почему как бы именно для нас, для нашего дискурса, так этот философ актуален и значим.
А я знаю, почему. Можно один маленький нюанс? А потому что он, увлекшись этим направлением философии, бросил невесту перед свадьбой, вообще бросил весь мир свой, ну, такой быт, и вообще удалился в какую-то лачугу норвежскую, правда.
Ага.
Это скрашивало ему, видимо, существование.
Ой, Рита,
и всё, и занимался только этим.
Вы знали, сколько философов бросали своих невест и детей? Я бы вам сказала, что это можно отдельный просто сделать пантеон, да, этих прекрасных людей. Это вообще такая философская фишка в некотором смысле. Ну, не совсем. На самом деле, дело в том, что был такой чудесный наш философ, Лев Шварцман, ну, обычно его знают под именем Лев Шестов, который открывает русскому читателю и вообще-то мировому читателю в перспективе Сёрен Киркегора и называет его философию экзистенциальной. Это он ее так назвал. У него прям есть произведение Киркегор «Экзистенциальная философия». Все. И кроме этого, он делает интереснейшую штуку, он еще пишет произведения, я имею в виду Шестов, в которых сравнивает Киркегора с Достоевским. А это вообще очень приятное, мне кажется, для русской души сравнение. Что ни говори, а всегда в вопросах философии мы чувствуем такой некоторый, не провинциальность, да, как будто мы не на мейнстриме находимся. А тут такое чудесное сравнение, такая потрясающая параллель. И вот как-то, мне кажется, мы все, в том числе и за Шестого, влюбились в Киркегора и объявили его прародителем философии экзистенциализма. Достоевский тут, на самом деле, конечно же, близок. Сравнение Шестого очень оправдано, оно очень точно и верно, потому что, несмотря на то, что Достоевский вроде как и не философ, но романы его, безусловно, имеют значение для развития философии, имеют философский смысл, и тут, точнее всего, будут ближе всего к философии экзистенциализма. Будет, с одной стороны, не художественное его произведение, а речь, которую он произнес когда-то, речь о Пушкине, речь Достоевского. В которой он уточняет такую странную черту, которую приписывает Пушкину и русскому народу, и называет ее очень странно, называет ее всемирная отзывчивость. А как ее понять? Всемирную отзывчивость как такую, если угодно, трогательность, прозрачность, всеответственность, что вот Пушкин, да, и далее Достоевский
прозрачный. Всеобщее, человек. Что, извините, я запишу. Я забыла, точно.
Отзывчивость. А кроме этого еще, давайте продолжать этот ряд, да, это что значит? Чувствительность, да, вот тут мы уже подбираемся прям к словам близким экзистенциалистам. Чувствительность, чуткость, отзывчивость. И вот эту, там, если угодно, да, такую чуткость Пушкина, чуткость русского народа Достоевский возводит на пьедестал. И это будет уже очень близко к мысли экзистенциализма, для которой главное чувство, а не разум, существование, а не сущность, и вот это вот историчное, живое, а не вечное, разумное, рациональное, где-то в мире идей блуждающее. Так что да, Киркегор и Достоевский в этом смысле вполне себе родоначальники экзистенциализма.
Да, но вопрос, да. То есть сущное, оно важнее, чем то, что мы представляем или то, что мы знаем. А как же существование, при котором личность отказывается от ложного, от подавления в себе своего «я»? То есть это же здесь вопросы каждого человека, простого, любого, не обязательно философа.
Ну да.
То есть я важнее для этого мира или мир важнее? И как я подстраиваюсь под него? Но нам все говорят, что нет, мир сложнее, он тебя все равно прогнет. То есть философия здесь помогает человеку обычному, но разумному?
Вообще о помогающем смысле философии говорить очень сложно, потому что, мне кажется, это вообще не ее задача, условно говоря. Философия больше мешает. Она тебе как-то настраивает на другой лад. Для вот помощи есть психология, там, религия, какие-то другие.
Астрология. Сферы. Да, согласна. Пушной что-то отмалчивается. Значит, астрология должен проснуться.
Я быстренько посмотрю, кто я по знаку зодиака, и потом продолжим.
Так.
Ну, какие-то другие.
Значит, философия мешает.
Да, а вот философия, она тебе, она что делает? Она тебя терзает вопросом, она тебе вот задает и мучает тебя вопросами. Давайте докапываться до социальных вопросов. Ну вот смотрите, есть мир, есть ты. И ты, любой, неважно, Рита, Александр, я, имеешь целую кучу всяких разных идентичностей. Ну, ты там, не знаю, гражданин, отец, или мать, или сын, или муж, или студент, или кто угодно, налогоплательщик и так далее.
Физик, лирик, да-да-да.
Да, физик, лирик и так далее, вот. И все вот эти идентичности, по поводу них, ну, есть какие-то договоренности. Что ты должен делать в каждом из этих случаев? Ну, платить налоги, или там ухаживать за сыном, или помогать родителям. Ну, в общем, все это более-менее понятно. А какие вещи определяют, ну, вот прям вот совсем тебя? Вот того тебя, который, условно говоря, чист от всех этих дополнительных идентичностей, которые являются предметом договоренности. Ну, и тут мы приходим к вопросу как раз о тех ситуациях или о тех кризисах, которые тебя сталкивают неминуемо с самим собой без всего этого, ну, условно говоря, такого наносного, внешнего и объективного. Ну, самая простая идея – это смерть, да, наиболее очевидная ситуация, наиболее очевидный кризис, в котором человек фундаментально одинок, это смерть, потому что тут никак за ручки не возьмешься и так далее. Просто вот это событие, в котором человек фундаментально одинок. И это только его событие. Он в этом смысле, с одной стороны, одинок, а с другой стороны, абсолютен, что классно. Ну и плюс какие-то такие пограничные ситуации, которые тебя или со смертью как бы сталкивают, или приближают к ней, или просто тебя, даже не знаю, какой глагол употребить, изымают вот из этой структуры повседневности, в которой ты там ходишь на работу, платишь налоги, покупаешь кефир, ну, в общем, делаешь всякие вот
то
эти...
То есть это осознание собственной мортальности. Так это называется по науке?
Ой, классно вы сформулировали, мне нравится. Но единственное, что вот
осознание... Чего вы ругаетесь? Расскажите людям, что такое мортальность.
Но осознание собственной смертности, ну да, то, что ты умрешь, конечности жизни своей, именно ты, когда ты сталкиваешься,
моменту море, друзья, и осознание то, что у нас друзья рекламы.
Да, и на этой веселой ноте мы делаем паузу.
Физики и лирики.
Напомню, Анна Игоревна Кигай, магистр философии и лектор Level One у нас в эфире. Мы на самой веселой нотке остановились. Это осознание собственной мортальности и понимание, что ты настоящий только вот когда того, да?
Ну, а да. Так... Единственное, что у меня, как бы, я бы предложила гипотезу о том, что с осознанием тут тяжело, Рита. То есть, ну, смотрите, то есть осознание какой-то все равно процесс, да, рациональный, вот. А вот да. Такие вещи...
И длительный.
Угу. Да,
смерть
вещи...
осознать сложно. Да. По-моему, человек тянется в этот момент к тому, что называется на «Р» заканчивается на «Елигия». Нет? Или я ошибаюсь?
Ну, на самом деле, кстати, совсем не обязательно религиозный. Вот прям вот ровно половину всего этого прекрасного пирога экзистенциализма, она абсолютно атеистическая, как, например, было с Сартром, тем же самым, с которого мы начали.
Жаном Полем.
Жаном Полем, да, да. Жан-Поль Сартр, безусловно, атеист, и он иногда... в том числе вот из-за этого вашего чутья, да, что вот здесь вот везде попахивает как бы религией, религиозным поиском, Сартр старается, но как будто бы иногда попадает в какие-то ловушки мыслительные. Он вроде что-то формулирует такое, вот экзистенциальное, вот, но какие-то возникают сложности. Давайте вот простой пример. Для Сартра и его экзистенциализма главной реальностью, главной вообще ценностью, самым значимым является свобода. Свобода, которая вообще вот прямо поперек всего, которая абсолютно первична. Свобода, к которой человек, ну, если угодно, приговорен. Потому что свобода — это тебе не какая-то конфетка, которую тебе подарили вначале, да, и ты вот как-то ей распоряжаешься, там, ешь ее, разворачиваешь и так далее. Нет, это вообще-то тяжкий груз. Свободой распоряжаться сложно, но у тебя как бы нет выбора особенного. Ты в любом случае свободен, а человек каждый свой собственный проект. Но, как кажется, когда мы приписываем такому концепту, как свобода, настолько высокоуровневые смыслы, настолько как бы внемирные, если угодно, трансоциальные, могу любые страшные слова произносить, просто такие большие смыслы, такое ощущение, что она тоже приобретает какой-то религиозный флёр, да, то есть, ну, что-то, что вот помимо всего, да, как бы за рамками.
Свобода становится несвободной.
Ну, в некотором смысле, потому что ее уже становится так много, и она настолько первый раз за сегодня, наверное, скажу это слово, безысходно,
да.
Что как...
Ой-ой-ой.
Да, да, да.
как не тронуть Карла Ясперса, его деление бытия мира на три условных уровня? Предметное, да, мир чувств и явлений, я перечислю, уровень рассудка, духа и тела, экзистенция, собственно, уровень человеческого «я», естественное лицо человека, не обусловленное ничем внешним. И вот самое последнее, самое сложное, как раз мы это имя и вспомним, суе, трансценденция, трансценденция, да. Ой, то, к чему человек стремится всю жизнь, но не достигает. Уровень Бога недоступный ни опыту, ни мышлению. Так как нам в этом во всем разбираться начинать? Или знаете, некоторые вообще об этом не думают?
Есть такое отличие. Ну, конечно, некоторые об этом не думают, и дай бог.
Я думаю.
Потому что думать об этом супер тяжело. Но есть такой чудесный русский философ Александр Моисеевич Пятигорский. Он вообще занимался философией буддизма. И он умер некоторое количество времени назад, к несчастью. Но мне кажется, он великолепно сформулировал как раз вот этот поиск. Он говорит, что вообще-то смерть — это принудительная трансценденция. Вот ты вот что не твори? Ты, ну, как бы, что говорит Пятигорский? Вот есть люди какие-то гении, да? Ну, это не я, не... Ну, может, кто-то из вас, но я — нет. И Пятигорский про себя говорит, что
говорят обычно... Гений, кто гений этот? Лоза? Нет, кто еще более
предположим, забавный Лоза, гений? Не знаю, кто-то точно. И они имеют этот опыт при жизни. Вот они как-то дотрагиваются до потустороннего.
Бетховен.
Причем гений, я все-таки думаю, что Пятигорский имеет в виду в таком, скорее, исконном смысле, да, то есть не просто очень-очень умный и талантливый человек, да, а вот человек, который, ну, как-то возвышается над поколением. Вот чем-то...
Ну, тогда точно Бетховен.
Ну, да, Бетховен, окей. Вот, так вот Бетховен, по нашей гипотезе, может успеть прикоснуться к трансцендентальному в течение жизни, а я вот нет. И, ну, тем не менее, когда-то этот лифт, в любом случае, трансцендентальный, он в любом случае уедет. Вот. Но это, правда, будет только одновременно с его смертью. Такое принудительное путешествие. Но есть еще отличная такая стратегия по этому поводу. Обо всем этом подумать. Был такой потрясающий французский писатель экзистенциального толка Альбер Камю. И он предлагает стратегию абсурда. Так, если уж мы говорим о том, чем философия может хоть чуть-чуть помогать, то возможно, что стратегия абсурда может быть такой немножко успокоительной, помогающей, ну, хотя бы какой-то алгоритмичной, да, для того, чтобы жизнь свою прожить и поле перейти. И о чем говорит Альбер Камю? Ну, вот представьте, что вот живем мы в мире и предполагаем, что все в нем подчиняется каким-то законам, что за всем стоит какая-то метафизика. Ну, там, пусть будет бог или любой другой бог, или свобода. Ну, какая-то такая конструкция незыблемая. А потом щелчок, и все. И вот всю эту метафизику, все эти законы, в которые вы там верите или которые достраиваете постоянно, даже что угодно, они вдруг исчезают.
Это коронавирус!
Ну, я вот мягко веду, так, вы так хорошо это сделали, да. И мир становится, и он очень быстро становится абсурдным. Причем абсурдным абсолютно без негативных коннотаций. Абсурдно просто вот это как момент нарушения структур повседневности. Понимаете, вот все, что было таким абсолютно предметом договоренности и незыблемым, ординарным, повседневным, оно как-то бац и рассыпалось. И уже и у тебя и структура дня не такая, и как-то мысли другие, а может быть и те же, и так далее. И вот такой способ жить в этом абсурде, да, это, если угодно, его увидеть. То есть, ну, как бы заметить его. Потому что мы ведь можем...
Саня, ты жить... понял!
Его кого это заметить? Абсурд?
Абсурд!
Абсурд, да.
Заметить там... абсурд, ну, его сложно не заметить. Так.
Не, ну, и... мы... На самом деле, вот его очень тяжело не заметить, потому что мы очень заняты жизнью, если угодно. Ну вот какое-то его... Вообще все эти философские всякие разумные, умные концепты, их очень сложно заметить, потому что мы живем часто, как вот белки в колесе, делая всякие вот эти алгоритмы, просыпая, засыпая и все остальное. В этом смысле абсурд требует какой-то остановки для того, чтобы начать обнаруживать, что, возможно, все законы, которые кажутся нам незыблемыми...
Анна, нам, к сожалению, времени не хватило. Простите нас, пожалуйста, наверняка продолжим. Да.
Нам нужна
остановка. Потому
что
нам написали в Новгородской области, нам написали сообщение «Мы все умрем» и поставили в конце запятую.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.